Псалом 63. Песнь Давида, когда он был в Иудейской пустыне. «Всесильный, Ты всесильный Творец мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя душа моя. Томится по Тебе плоть моя, словно в земле пустынной, иссохшей и безводной. Так святилище да увижу я Тебя, страстно желая видеть мощь Твою и славу Твою. Ибо милосердие Твое лучше жизни, уста мои будут хвалить Тебя. Тогда благословлять буду Тебя всю жизнь мою, имени Твое вознесу я руки мои. Как жиром и туком душа моя будет насыщаться, радостным голосом восхвалят Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на ложе моем, о Тебе размышляю я в страже ночной. Ибо Ты был в помощь мне, в тени крыл Твоих я воспою. Следовать за Тобою присоединилась душа моя, десница Твоя меня поддерживает. А те, кто ищет гибели для души моей, сойдут в низины земли. Сразят их мечом, добычей лисиц они станут. Царь же будет веселиться о всесильном, восхвален будет каждый, кто клянется им, ибо заграждены будут уса говорящих ложь.
Мы видим отсюда, что даже если человек уже очень стремится находиться в отдаче, в ассоциации себя с силой отдачи, когда он приближается к понятию «Творец», раскрывает его в самом себе, тогда не сразу это происходит. То есть сколько нужно еще прибавлять в стремлении, желании, производя сокращение, ставя экран, делая отраженный свет все время, выясняя их все тоньше, для того, чтобы каждый раз так, как он говорит, в святости твоей, смотрел я на тебя, чтобы увидеть славу твою и величие твое. То есть, когда человек приходит к келим, который является святостью и отдачей, и это отдача ради отдачи, или получение уже ради отдачи, чтобы видеть мощь твою и величие твое, то есть получение ради отдачи, говорится о свете хохма, это можно только находясь в святости, в том, что человек исправил свое кли, чтобы оно могло это требовать, когда он находится всецело в отдаче. Мы всегда должны не забывать, что говорится только о раскрытии Творца в самом человеке, в его исправленных келим. Да?
Вы сказали, что тонкости надо добавить. Чувствительности. Вы сказали, что-то добавить надо.
Да-да, мы ведь видим, что он говорит. Жажда тебя, душа моя, я очень стремлю, желаю, еще ты не раскрываешься, когда я приду. Когда это придет раскрытие, он пишет раскрытие, но для него раскрытие — это прежде всего прийти к этому в своем исправлении. Раскрытием называется, что он достигает отдачи, он достигает дарования со своей стороны, и все это язык святости, все это на языке неполучения отдачи. И когда он говорит, я желаю раскрыть, получить, видеть, имеется в виду, что он говорит все время не на языке получения, а на языке отдачи. То есть, когда я уже достигну состояния, когда мои желания, мои келим будут направлены, исправлены, и откалиброваны точным образом на раскрытие. Раскрытие Творца, Его меры отдачи — это то, что я могу отдать Ему. Видеть мощь и величие Твое — это... Если бы раскрылось у нас, принесло бы самую большую тьму, поскольку это сила отдачи, кому это нужно. Но он уже находится в этом, на этой ступени, только еще не достиг завершения ее для того, чтобы раскрылась эта мощь и величие. Да.
Значит, чувствительность к чему именно нужно усилить?
Это называется сделать тоньше свойство отдачи, когда я нахожу в начале этой ступени, но еще не достиг всей тонкости ее. Ты знаешь, когда мы ищем какую-то частоту, настраивая радио, ты слышишь, но еще не очень хорошо, и мы еще пытаемся выстроить точно так, чтобы сравняться нам по частотам. И тогда ты начинаешь слышать хорошо, когда частота приемника с точностью соответствует частоте передаваемой волны, и тогда ты слышишь то, что он передает. И то же самое здесь. Ведь все стремления правильные, но еще нету той точности, он еще не может видеть. И так это на каждой ступени. Да, Неси.
Мы слышали, что человек должен подготовить килим.
Да.
То есть он должен подготовить нечто, чего его, у него нет. Как мы должны точно знать, что подготовить, если у нас этого нет?
Мы раскрываем высшего в обратной его стороне, с обратной стороны, охраем, когда есть все возможные помехи, и эти помехи раскрывают не высшего, а те килим, которые должны пройти исправление для того, чтобы раскрыть высшего. И если мы правильно понимаем состояние, то мы просим помощи, пользуясь всеми средствами, и таким образом приходим к уподоблению Высшему. Ты говоришь, я не вижу Высшего, как я могу уподобиться Ему? Ты видишь обратную сторону Высшего. Обратная сторона Высшего — это все, что существует у тебя в виде теперешней помехи на пути к отдаче. Попробуй думать все время о центре группы, об объединении с товарищами, об исправлении мира, о том, чтобы раствориться в группе, возвеличивать каждого из товарищей как великого в поколении, а ты словно самый маленький среди них. И слава Богу, что вообще еще держит тебя. И ты очень благодарен им за это. Попробуй, попробуй. И тогда ты в результате всех этих действий приведешь себя в соответствие Высшему. Потому что Высший — это состояние, когда ты и группа находятся как одно целое. В той мере, когда ты приходишь, как в радиоприемнике, когда ты настраиваешь его, желая принять волну, когда ты приходишь к состоянию, когда ты таким образом улавливаешь себя, меняя в центре группы, тогда уже внутри этого состояния ты раскроешь высшую силу. Услышишь волну. Это все? А потом... Ты поймешь, что эта волна переходит на более высокую чистоту, и ты должен будешь снова изменить себя. Ты будешь знать, в чем изменить, ты почувствуешь, какие ты должен произвести изменения для того, чтобы еще раз с большей точностью находиться в центре группы, в единстве, объединении с ними. Ты никогда не сравниваешь себя с высшей силой. Высшая сила — это свойство отдачи, которое раскрывается в келим отдачи, которую ты подготавливаешь. И ты находишься с группой. Ты вызываешь свет, возвращающий к источнику. Он выстраивает тебе связь с группой. Твоя правильная связь с группой приводит тебя к раскрытию свойства отдачи в тебе. Между тобой и группой. Как вас, как в одном целом. И это называется раскрытием Творца. Свойство отдачи в исправленных келим. Это называется Творцом Всесильным. Так это и раскрывается. Как Творец Боре. Боре, приди увидеть. Ну, Амнон, спроси.
Если так, то как мы вообще различаем Творца?
Ты различаешь благодаря именно этим келиим, когда есть в тебе понимание, называемое буквами работы, когда ты достиг в своем усилии объединения, тогда все те понятия, в которых ты был до объединения, и как пришел, по каким этапам, это именно те понятия, которые позволяют тебе понять и раскрыть понятие «Творец».
А что это за ощущение раскрытия этого понятия «Творца»? Где это во мне с точки зрения раскрытия?
Ощущение того, что свойство отдачи наполняет тебя, и ты можешь воспользоваться им для того, чтобы продвигаться в этом направлении все больше и больше. Ощущение, что сейчас это кажется тебе, ну, слава Богу, я избавился от всех бед и проблем этого мира, пускай уйдут от меня подальше, я отдалюсь от них. Зачем они мне нужны? Хотим мы того или нет, подсознательно мы думаем об отдалении от страданий и проблем. А когда мы включаемся в свойства отдачи, мы как раз ищем именно эти проблемы, чтобы на фоне них возвеличить отдачу. Так что же отдавать, если ты любишь? Это как корова с молоком. Кому дать? И некому дать. И ты страдаешь как раз от того, что, ну, где и что? Может, кто-то вознуждается во мне? Хотя бы в чем-то. Есть человек, есть то, что называется Творец, когда этого нет, но такое свойство существует. И есть путь, которым человек должен изменить себя до тех пор, пока не достигает уподобления свойств Творцу. И этот путь в каждой точке его строится по средней линии, когда необходимо все время проверять, идет ли человек в правильном направлении. Потому что если он отклоняется в какой-то точке, сразу же он идет в неправильном направлении, продолжает идти по средней линии, но средняя линия уже получила отклонение. И поэтому необходимо все время оберегать себя, чтобы продвигаться только по точкам, когда в каждой точке он находится в правильной проверке. И тогда достигает чертога царя, да? Мы изучаем с вами везде, что у Творца нет формы, у Высшего Света нет формы, но только в соответствии кли, насколько кли может уподобить себя во всевозможных видах частичных свету, тогда кли чувствует исправленные свои свойства как свет. Как мы с вами изучаем в гематриях, когда мы записываем парцуф ют, эй, ваф, эй, а затем наполнение. Эти наполнения — это тоже буквы. И эти буквы мы называем святами. Почему свята? Потому что эти буквы — это ют, эй, свет хазадим, свет хохмы. Потому что впечатление келим от свойства отдачи, которое человек постиг, впечатление этого кли, которое постигла Малхут из девяти первых и сама стала поддерживающей девять первых сферот в своем отраженном свете. В этом впечатлении мы достигаем свойства отдачи, которое называется у нас Творцом. И поэтому мы можем, исходя из наших келим, из твоих действий, мы постигаем тебя, когда мы можем в результате этого познать его. Свет мы познаем через келим, через впечатление, воодушевление, как мы можем познать существование электрического или любого явление в нашем мире, только исходя из келим. Мы никогда не можем видеть какое-то свойство само по себе. В чем мы можем уловить его? Можно его уловить только по закону подобия свойств, как, скажем, электричество, любую волну, любое явление, когда мы принимаем ее в какой-то прибор, в какой-то инструмент, кли. И только тогда мы даем имена этому. Да, поскорее, передайте ему микрофон.
Понятие света перестает служить наслаждением?
Я не знаю, что значит наслаждение, что такое свет. Я не знаю. Я знаю, что кли — это то, что есть, и оно проходит всевозможные состояния и впечатляется от того, что оно собой представляет, что есть в нем, вроде бы. И это все. То, что есть в нем, я не знаю. Я знаю, как я впечатляюсь от того, что есть во мне. Я сюда вношу какой-то кусочек торта и чувствую наслаждение. Я чувствую торт? Нет. Я чувствую наслаждение от торта, которое именно я чувствую. Дай этот кусочек торта льву, скажем. Для него этот кусочек торта, зачем ему нужно мясо? От этого он не насладится. Для него это не наслаждение. То есть наслаждение раскрывается только в определенном кли. В соответствии с свойством этого кли, насколько недоставало раньше этого наслаждения, сейчас оно находится в различии между одним и другим, то есть в величине этого авиюта. Да?
Так понятие свет. Вы сказали, что свет — это свойство. Допустим, сейчас у меня некоторое свойство ко мне добавилось, свойство заботы, беспокойства. Теперь для меня это свет. Когда говорят свет, ведь автоматически я расшифровываю это как некое наполнение, наслаждение. Я не могу интерпретировать это никак иначе. Так это у меня воспринимается. Свет как наполнение, как ощущение.
Это не свет. Любое ощущение — это не свет, любое наполнение — это не свет, любое наслаждение — это не свет. Мы называем светом свойство отдачи. Свойство отдачи. Если я достигаю свойства отдачи, и оно наполняет меня, то называется, что свет наполняет меня. Что такое высший свет? Или свет в четырех стадиях прямого света. Это четыре стадии прямого света, когда свет, свойство отдачи и любви, действует, влияет, работает с желанием получать, существующим из ничего, и все время меняет это желание получать, пока не достигает каких-то действий со своей стороны, реакции. И свет — это отдача, что это просто так, что вкус торта — это называется вкусом отдачи, это наслаждение. Это отдача, это наслаждение в отрыве, то есть материального наслаждения, которое не существует духовное, но пока что дано нам. Да?
Доброе утро, Рав. Относительно вашего описания келим, когда радио, например, воспринимает на определенных волнах, и мы то же самое.
Да.
Почему это не так же, как... Действительно не так, как радио.
На самом деле, как радио.
Да, но это все-таки немного иначе, потому что... У нас-то немного иначе, потому что мы проходим это как бы несколько раз. Ты воспринял вроде бы эту чистоту подобия, но она и оставляет тебя тоже.
Правильно. Потому что ты не удерживаешь. Именно правильно ты и сказал, потому что ты это не удерживаешь.
Так тут уже отклонение не на волос, а отклонение еще какое?
Есть у тебя приемник, который устроен так, что в тот момент, когда ты... находишь, может быть, это можно сравнить с GPS. Я не знаю. Когда я смотрю на GPS, и я вижу себя на общей большой карте, и я вижу, а здесь Петах-Тиква, а здесь нахожусь я. Я должен ехать в таком-то направлении, да? Теперь, когда я еду, вдруг это меняется у меня. Я должен переложить маршрут в более точном измерении. Ну, то есть не просто ехать с севера в каком-то направлении, но я уже перехожу в другой масштаб, то есть с одного экрана к другому, от одной карты к другой. И при переходе вроде бы теряю путь. И я должен перевести себя в 10 раз более точный прием, и еще в 10 раз, и еще в 10 раз, в соответствии с местом, где я нахожусь, да?
То есть и между этими вещами...
Получается, что я меняю келим, Вместо того, чтобы у меня была подзорная труба, очки, затем еще более точная.
То есть каждый раз ты видишь, насколько ты был неправильно настроен?
Да, потому что если я еду с севера, и я опускаюсь с этого уровня, и еду уже в южном направлении, затем, может быть, снова нужно ехать на север, на восток или запад. Я так приближаюсь к месту. И уже по-другому. Есть много путаницы в пути, потому что она нужна тебе для того, чтобы раскрыть состояние. Свойство отдачи включает в себя очень много понятий «за» и «против», «свет» и «клей» во всевозможных проявлениях. Потому что ты, как творение, не можешь почувствовать никакого явления, кроме как в своих келим. Явление внутри кли. А что внутри кли, ты не знаешь. Я не знаю, что такое свет, не знаю, что такое электричество. Я знаю, что мой двигатель крутится. Я знаю, что стрелка, которая измеряет электричество, движется. Но что такое электричество? Какая-то энергия. Что такое энергия, я тоже не знаю. Потому что если ты достигаешь очень точных понятий всего, там ты останавливаешься и не можешь знать, что это, потому что нет у нас понятий явления самого по себе, но только когда это раскрывается в каком-то приборе.
Да, но я раскрыл.
Я раскрыл в соответствии с своим келим, своим свойством. Да?
То есть, сколько раз это должно быть? Сколько раз это нужно сделать? Есть количество или какие-то качества нужно пройти?
Нет, квантум сатис. Это как в рецепте записывается. Если хотят разбавить лекарство до восприятия его организмом, написано квантум сатис, то есть до конца, пока не войдет, да? Вот так это при лечении. И то же самое здесь, тот же самый принцип.
Так что нужно открыть относительно этого? Терпение или наоборот? Не проявлять терпение?
Очень большое терпение в том, что зависит от тебя, от твоей работы, да? И отсутствие терпения в том, что ты пока еще не достиг желаемого.
Каждый, кто начинает идти по пути, не имеет права отклониться даже на волос. Как может так быть?
Поэтому он дает тебе пример, как можно идти в прямом виде.
Откуда он его берет?
Он говорит тебе просто, дружище. Он говорит, если ты не будешь сохранять направление, у тебя возникнут проблемы, ты будешь продолжать двигаться 20-30 лет в неправильном направлении, и только затем раскроешь, что шел неправильно. Или даже затем не раскроешь. Посмотри на всех людей в мире. Да?
Ну, тот, кто идет вперед, он каждый... все время с ним что-то происходит. Вправо, влево, вправо, влево.
Да, и с него всевозможные движения в пути, он думает, что все в порядке. И ты тоже. Но в конечном счете нет. Даже если у него всевозможные признаки, что вроде бы он идет, продвигается, и творец раскрывается, словом, буквально видит себя добивающимся успеха. Это проблема. Проблема не просто так пишется для людей глупых.
Ну что ж, каждый, кто хочет чего-то, пусть проверит свои желания, свои просьбы, требования, чего ему не хватает. И могут ли они его желание иметь отношение к тому, о чем говорит книга Зоар. Если да, то помощь возможна. Прошу.
183 пункт. Заповедь следующая. После этой совмещения хлеба и ливаны для приношения омера снопа. Как сказано, и принесите в день вознесения вами омера годовалого ягненка в жертву всесожжения Творцу. И с ним хлебный дар, 0,2 эфы тонкой пшеничной муки, смешанной с елеем. И также в Шавуот надо приносить 2 хлеба. И так во все праздники совершать дополнительное приношение. Ведь каждый из обычных дней праздника необходимо совершать его приношение, то есть каждого дня, как и в будни, и также совершать дополнительное приношение, которое относится к нему, указывающее на дополнительный свет, который присутствует в этом празднике. Это подобно дополнению к брачному договору ктуба и подаркам, даримым женихом невесте. И также царица суббота, то есть Малхут, которая становится невестой в субботу и во все праздники, требует дополнения, то есть дополнительные приношения и подарки. И это приношение коинов.
Эти особые дни, эти праздники, даты и субботы, шаббаты, означают, что есть пробуждение свыше. Если есть пробуждение свыше, с его помощью можно выяснить больше и снизу. Поэтому приносится дополнительная жертва. Жертва коров, курбан — это от слова «близко», коров, приблизится, исправляя дополнительное желание, тогда поднимаются. И поднимаясь благодаря этому. Но это не называется работа человека, потому что есть пробуждение свыше. Ему не нужно вызывать этот свет, он приходит сам по себе. подготовившись за шесть будних дней, приходит пробуждение свыше в шаббат, и тогда у него есть способность сделать двойной подъем.
184 пункт. А в Шавуот, являющийся праздником вручения Торы, когда были вручены две скрижали Торы, символизирующие Бину и Малхут со стороны Древа Жизни Зайрампина, необходимо совершать при них приношение двух хлебов. И это Бина и Малхут. Две буквы Гей имени Авая. Так как они являются хлебом Торы, то есть Зайрампина, о которой сказано: «Идите и ешьте хлеб мой». И это две буквы «Гей», «Гей» из благословения, извлекающей амаци, хлеб из земли арец. Так как «Гей» — слово «земля арец», это нижняя «Гей» Малхута, а «Гей» — слово извлекающее амаци, это первая «Гей» — бина. 185 пункт. Два эти хлеба являются пищей человека. И это Юд-Гей-Вав-Эй, в гематрии равные слова «Адам». То есть это Зайрампин, включающий в себя эти две буквы «Гей». И поэтому фраза «Вот учение человек» указывает на то, что Тора, то есть Зайрампин, это Авая-Дема, составляющая в гематрии «Адам» 45. И сказано: «Человек, который принесет от вас жертву Творцу», указывает на пищу человека. Однако ячменный омер — это пища животного. То есть это священные животные, которые нужно приносить в жертву, как сказано, от скота, крупного или мелкого, приносите жертву вашу. От скота, как пример с баранами, сталкивающимися друг с другом, в мишне, в простом толковании Торы. Иными словами, как мудрецы, воюющие друг с другом при выяснении мишны. Крупного скота — это быки, сталкивающиеся друг с другом с большей силой в мишне. И мелкого скота — это остальная часть народа, приношением которого является молитва. И о них сказано: «И вы, овцы мои, овцы, паствы мои, вы человек». И здесь овцы, паствы мои, это изучающие Торы лишь в простом ее толковании. Вы человек, это достигшие получения, слитые с Зайрампином, именем Авая с наполнением Алиф, это Ма в гематрии Адам.
Потому что именно они могут выяснить Келим полностью. Тогда они с их помощью приходят на высоту, называемую человеком, Зайрампином. Это они в конечном счете приводят Малхут к подобию Зайрампина. А Зайрампин — это человек.
Достигшие получения и достигшие свойств, слитые со свойствами Зайрампина, относятся к стороне древа жизни Зайрампина, называемого Адам. Остальной народ относится к стороне древа познания добра и зла, то есть запрещенного и позволенного, и это ангел Матат, являющийся основой для Малхут, называемый Мишна. И он включает четыре священных животных. Поэтому от скота пища их относится к омеру ячменной муки, как сказано: «И отмерил шесть мер ячменя и положил ей на плечи». И это устная Тора шести разделов Мишны. Однако относящиеся к древу жизни, то есть достигшие получения, называются человек Адам. И их Тора — это хлеб Творца, пища Зайрампина, называемого Адам. И об этом сказано: «Идите, ешьте хлеб мой». И это два хлеба. Обрадовались все Танаим и Амораим, сказали: «Кто совершит работу до постигшего закона», то есть перед Моше, называемым постигшим законы.
Вопросы? Да.
Джон из Торонто спрашивает: «Как я могу проверить свои желания для того, чтобы увидеть, что они соответствуют Зору и Зора, если у меня нет никакого ощущения, что такое книга Зор?»
Зор не предназначен для того, чтобы мы прямо учились по этой книге, а больше для того, чтобы
получать силы, то есть чудодейственные свойства, стремиться к свету, который находится в книге. Но насколько я понимаю или не понимаю, это вообще не имеет значения. Я помню, что я как-то попал на урок, и я, наверное, мой учитель Гилель болел, наверное, целый месяц, и я присоединился к уроку Рабаша, на который я еще не заходил. Он занимался... Там была такая как раз учебная комната, комната для уроков. Я там сидел, они вроде бы изучали 12-ю часть ТЭС. А я всего месяц как вообще начал заниматься птихой. Я, может быть, об экране там, ну, чуть-чуть там, пару свойств экрана, может быть, прошел. Еще не пришел даже к очищению экрана, исторжению святов. Ну, так, сидел. Все-таки приехал из Рахова-то издалека. Пока доедешь, сижу. А занятия такие сухие очень. Читаешь несколько слов, тут и там, и снова читаешь. Я даже всех этих сокращений не знал. Мохастима, там еще какие-то. Я что, знал, что это такое? Но Рабаш видит, что я сижу весь такой это. Говорит, не страшно. Нужно сидеть, немножко терпения и молиться. Я тоже не совсем понимал, что значит молиться. Но там стоять в синагоге и молиться вроде бы, да? То есть просить, чтобы книга подействовала на меня. Проси. В этом есть одно, определенное свойство, потому что опять без света, возвращающего к источнику, ничего не будет. Ты их отмериваешь так точно, насколько только возможно, все точнее и точнее, как радиоприемник, который ты все стараешься и стараешься, но ты стараешься все время как можно больше соответствовать свету, возвращающему к источнику. А он, приходя к тебе, не исправляет тебя, он показывает тебе твое отклонение от правильного, так сказать, ну, от правильной волны, и тогда ты стараешься как будто изменить себя, но по-настоящему для этого тебе нужно снова обратиться к нему, чтобы он тебя как-то обвел. Это уже молитва после молитвы, когда ты молишься об изменениях, когда-то ты уже... А потом это как-то возвращается к тебе в том виде, что он снова дает тебе какое-то отклонение от правильного состояния, и ты уже понимаешь, о чем конкретно его просить. Ты хочешь такое вот, именно такое точное изменение, а потом еще в каком-то виде, а потом еще... Пока ты не собираешь все составляющие кли, и тогда раскрывается тебе свет во всех его формах. Такая волна, которую ты ловишь, не просто там какой-то все эти малые волны, которые сидят на главной волне, основной. Это называется кли, который тебе нужно еще немного, еще настроить, типа еще добавить. Сейчас мы еще не чувствуем, еще не воспринимаем, что мы все время что-то исправляем, все время что-то делаем. Потом это будет понятнее. Но посмотри, сколько таких подъемов и падений, входов и выходов, тех или иных воздействий света будет, и ты еще немного исправляешь, еще сколько-то. Ну, допустим, ты делаешь какое-то особое блюдо, особый салат. Еще немного добавить, еще немножко того, другого. И так, и эдак, пока не выйдет вот ровно то, что должно выйти. Когда вот не будет точно тот вкус, который ты искал. Поэтому не надо думать, что это такая работа, которая делается одним ударом. За один раз. Это большое количество исправлений, больших, малых, потому что кли это и есть то, что раскрывает свойство отдачи. В конечном счете раскрывается твоя работа и то, насколько ты пришел к отдаче, и ты впечатляешься тем, что ты получил как результат твоего усилия. И впечатление кли, когда ты начинаешь какую-то волну извне, ты, тем не менее, не чувствуешь волну, ты чувствуешь свое впечатление, да, от него. Ну, как из колонки доносится звук, это то, что ты воспринимаешь. Это те твои свойства, которые пришли к состоянию, где они соответствуют свойству света определенному, и поэтому ты вошел в такую вибрацию, вот такой резонанс с этим свойством. И ты раскрываешь кли. Поэтому мы можем записать эти действия света в кли, как так называемые буквы. Понятно? Хорошо? Да.
Можно спросить о жертвоприношении, Хав?
А что о них спросить?
Вы, может быть, можете дать пример, пожалуйста, в нашей работе, общее поменение. Что значит, что товарищ приносит жертву?
Себя приносит жертву. Хочет побыть одному, хочет отдохнуть, хочет соединиться, неохота ему. Он не чувствует, что ему надо себя там где-то потерять внутри. Это все жертвоприношение. В этих состояниях бывает обычное жертвоприношение, особое там, жертвоприношение Минха, или утром, или там работа Исраэль, левитов, коинов. Все эти работы, которые привязаны к каким-то датам, к пятнице, к субботу, к праздникам. Это все подъемы, ну как еще сказать-то?
Дело в том, что жертвы приносятся именно с уровней не живое, а растительное животное.
Но ведь в жертвах приносит человек. Человек это делает. Человек также участвует в этом. Да еще какой человек? Он должен быть либо на уровне Израиля, это как минимум. Есть также там отдел для женщин, для мужчин, для народов мира. Это непросто. И это совокупность вещей, которые ты должен настроить, чтобы построить в себе, в своих желаниях, какую-то часть желаний, которая будет называться храмом, со всеми их составляющими, чтобы это было как единое кли. А потом еще, еще, еще.
Какие желания товарища мы должны уважать, обслуживать? Много есть желаний?
Прежде всего, ближний. Ближний — это на самом деле не весь мир. Твой ближний, и написано об этом тоже, твой ближний — это тот, кто с тобой вместе идет по пути постижения цели. Вы в этом партнеры, один не может быть без другого в постижении цели. Цель постигается именно в правильной связи между вами. И тогда, когда ты заботишься о нем больше, чем о себе, тем самым ты налаживаешь правильную связь между вами, куда и придет свет. И он тебе тоже так обратно.
Мы сказали, что невозможно дать человеку еду или лекарства, это не помогает. Людям нужно дать только объединение Я полагаю, что о ближнему тоже нужно заботиться об объединении.
Ну, если он хочет есть, да, ему еду тоже, какая разница. Но главным образом из того, что мы работаем, это объединение.
А если я даю ему еду, здесь нету как бы порчи какой-то, творец.
Я таких расчетов вообще не делаю. Творец дал, творец взял. Это...
То есть без всякого выяснения, если ему чего-то не хватает?
Без всякого расчета вообще. Я должен наполнять его, насколько возможно, чтобы это привело нас вместе, в пути, соединенными воедино. Все. Поэтому пишет Бар-Сулам, что о необходимом минимуме товарища я обязан заботиться. Необходимый минимум — это чтобы у него было как существовать.
Я всегда проверяю его необходимый минимум в своих килим.
Да, неважно. Это так написано. Написано «как себя». Тамарик?
Если я проверил, что не хватает товарищу, я обнаруживаю, что не могу наполнить и все его нужды.
Хоть в чем-то. А с другими тоже постарайся. Да?
Но обычно после этих всех простых вещей, которые каждый может сделать, большую часть мы не можем наполнить, ни я, ни группа. Есть такие ситуации, когда видим проблему, видим страдания, но не можем помочь.
Надо молиться.
Как правильно молиться, чтобы привлечь свет?
Это как себя, как будто это происходило бы с тобой.
Я иногда и о себе тоже не могу ничего изменить.
Ты у себя ничего не можешь изменить, только товарища. Человек себе на духовном пути, он видит, насколько он просто без рук. На духовном пути мы обнаруживаем, что у нас нет рук. Нет никакой возможности помочь себе самому. Я отдан на милость своей группы. Захотят, я буду продвигаться, не захотят, не буду. Это так. И тогда приходит к настоящему поручительству. Что для того, чтобы продвигаться, я обязан с ними быть связан. Я готов дать им все, чтобы продвигаться. А потом я прихожу к ситуации, что наоборот, что я не хочу ничего и не думаю о своем продвижении, а только чтобы у меня была возможность поддерживать, помогать им. Это поручительство. Настоящее поручительство. Ладно?
Сегодня все люди в мире любят деньги. Что делать, если человек хочет от меня денег? Что я могу ему дать?
Я, прежде всего, не обязан. Если человек, которому я обязан, то я должен. А если человек просто так в мире, то в мире есть полно людей, которые просто умирают с голоду. Я не думаю об этом. Я не могу исправить мир. Я думаю о том, как мне приблизить мир к Творцу. Послушай. Это, может быть, даст тебе общий взгляд на исправление мира. Миру не нужны деньги, ни хлеб, ничего. Миру нужен высший свет, который бы наполнил и устроил бы все, излечил бы все. Приблизить высший свет к миру я могу только с помощью того, что я объединен в группу, и вместе с группой буду подталкивать себя и всех нас вместе к свету. Раскроем потребность в нем, потребность в исправлении через него у всего мира. И таким образом я работаю. А идти сейчас, стараться помогать там в Африке и в других государствах и континентах разным людям, это ничего не произойдет от этого. Ты видишь, ничего не происходит. Ни к чему хорошему это никогда не приводило. Ничего хорошего из этого никогда не было. То есть только таким действием. И все.